новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Взрыв во Владикавказе, 16 погибших и более 100 раненых, 20-й годовщины гибели священника Александра Меня. Вердикт Верховного суда по апелляции националистов Скачевского и Рено. Предстоящий матч сборных России и США на чемпионате мира по баскетболу. Российско-израильский военный договор. Торжества в честь тысячелетия Ярославля. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Сегодня исполняется 20 лет со дня трагической гибели священника Александра Меня. Он был убит утром 9 сентября 1990 года по пути в церковь. Несмотря на то, что расследование этого преступления находилось под личным контролем президентов СССР и России, оно так и осталось нераскрытым. Книги Александра Меня, переведенные на многие языки, пользуются большим спросом в России и за ее пределами. Сегодня в трагическую годовщину об Александре Меня и его наследии говорят священники, правозащитники, ученые. Материал корреспондент Радио Свобода Карен Агамир.
22 января этого года Александру Владимировичу Меню исполнилось бы 75 лет, а судьба ему отмерила 55. И он их прожил исключительно насыщенно и с большой пользой для людей. Сколько душ он излечил своими проповедями, молитвами, участием. Даже патриарх Алексий II, а с церковными властями у Меня были непростые отношения, признал его искуснейшим. Александр Мень стал священником в 1958 году, после того, как его изгнали за религиозные убеждения из Московского Пушно-Мехового института. И 30 с лишним лет духовно вскармливал свою паству, трепетно заботился о ней. Он был настоящим подвижником Божьим, основал Российское библейское общество, Общедоступный православный университет, журнал «Мир Библии». Мень написал несколько богословских книг, которыми и по сей день зачитываются неравнодушные. Среди них стоит выделить труд «Сын человеческий», опубликованный в Брюсселе в 1969 году. В родной стране эта книга была издана уже после его смерти. Православный священник Александр Мень не только проявлял терпимость к другим конфессиям, но и призывал заимствовать у них незакостенелое. И это очень не устраивало ортодоксальных православных богословов. Ему много раз угрожали, и вот 9 сентября 1990 года, ровно 20 лет назад, Мень был убит. Он спешил в храм на утреннюю литургию, убийца подкрался к нему сзади и ударил топором по голове. Президент СССР Михаил Горбачев, а потом и президент России Борис Ельцин взяли расследование этого преступления под личный контроль, но оно по сей день не раскрыто. На месте убийства священника воздвигнут крест. У микрофона «Радио Свобода» священник Николай Гайнов.
Я давно знаком с отцом Александром, был примерно с 1968 года. Он был очень добрым пастырем. Первое впечатление, которое он произвел на меня, это было в Тарасовке, где он служил в храме. И мы с ним там познакомились. Была замечательная встреча, первая моя. Впоследствии он был другом нашей семьи. У меня старших троих дочерей он венчал. Вот в этом храме, где мы сейчас стоим, около храма в Новой Деревне. И я всегда ощущал в нем особую доброту. Особый его дар проповеди, дар Слова Божия, который он имел, несомненно. И таких пастырей, к великому сожалению, сейчас почти не осталось. Так стараются некоторые подражать.
А правозащитник Валерия Новодворская об Александре Мене.
Он давал людям нравственную опору. Он учил их добру. Вот сегодня отец Яков Кротов, который унаследовал его принципы и пошел дальше в реформировании православия. Если бы все священники были такие, как Александр Мень, как отец Александр, то Русь, Россия была бы просто христианской страной, а не осталась бы такой Кондова, Заскорузла, Средневекова, языческой страной, потому что в руках РПЦ христианство сделалось абсолютным язычеством, вплоть до поклонения идолам и кумирам, типа Лужкова, Путина, Медведева. Нет на них Моисея, не сотвори себе кумира. Еще отец Александр учил читать, читать Библию, читать Евангелие, делать собственные выводы. Это, кстати, основа протестантизма, умение работать с источниками. Человек наедине с Богом и с его словом, со словом гуманизма, он должен уметь разбираться в этом сам, а не отбарабанивать, как попугай, молитвы и не стукаться лбом о пол. В России, к сожалению, получилось все не так, как хотел отец Александр, а получилось по принципу, заставив дурака Богу молиться, так он и лоб себе вечера шлепет. И еще по дороге приторгует куриными окорочками, там, вином и сигаретами, под храмом Божиим построит автомойку и будет проповедовать отречение от западных ценностей, которые, между прочим, списаны с Нагорной проповеди.
Русская православная церковь неоднозначно относится к отцу Александру, и до сих пор, и тогда, когда он был жив, диакон Андрей Кураев назвал его потерявшимся миссионером.
Диакон Андрей Кураев – это современный Савонарола. Если где-нибудь возникает потребность в том, чтобы сказать слово «мракобесие» и призвать к нарушению прав человека, то отец Дьякон Кураев тут как тут.
Валерия Ильинична, если бы отец Александр Мень был бы жив, люди бы к нему сегодня прислушивались бы, ведь многое изменилось за 20 лет.
Ну, те, кто способен слушать, тот, кто нуждается вообще-то в добре, конечно, бы слушал. Конечно, это был бы еще один белый шар в нашу урну для голосования. За добро или за зло. Пока Россия голосует за зло. Черными шарами.
Слово священнику Якову Крутову.
На самом деле священников много, проповедников много, и слава Богу. Но все мы по сравнению с отцом Александром просто тьфу. И это самое печальное, но и самое приятное, что вот был же такой человек, значит, можно. Я процитирую Владимира Львовича Леви, нашего замечательного психолога, у которого воспоминания об отце Александре названы как раз одной фразой. «Приходило живое счастье».
Доктор физико-математических наук Александр Белавин, крестник Александра Меня.
Была не в самой церкви, а в домике. Отец Александр понимал, что у меня могут быть неприятности. Я преподавал тогда в университете, в Выборгском университете. И он меня крестил, так сказать, тайно. Конечно, я любовался всегда отцом Александром. И не сразу, кстати, это произошло. Сначала мне книжки, которые... Вот крестил меня в 71-м году, но активно я стал его прихожанином, как последние 5 лет его жизни.
Помните свою последнюю встречу с отцом Александром?
Последняя встреча была, когда в 90-м году летом, это было либо в конце июля, либо в августе, в его домике, все в том же.
Можете ли вы сказать, что отец Александр изменил вашу жизнь?
Ну, конечно, да. Без него мне было бы трудно прийти в церковь. Я был верующим человеком, я верил в Христа, и в Бога, и в творение, во все. И в храм время от времени заходил на службу, но встреча по-настоящему с Христом и с церковью произошла благодаря общению. Встреча с отцом Александром.
Священник Георгий Чистяков говорил, отец Александр относился к числу людей, которые не боятся нового. Сегодня 20 лет со дня убийства Александра Меня. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва во Владикавказе возросло до 16. В больнице умер тяжело раненый 1,5-годовалый ребенок, сообщило Министерство здравоохранения Северной Осетии. Госпитализированы более 100 человек, не менее 10 находятся в тяжелом состоянии. На севере Казахстана, в Павлодарской области, в результате лесных пожаров погибли не менее 5 человек. По данным МЧС Казахстана, более 260 человек эвакуированы, свыше 500 пожарных борются с огнем. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику Вадиму Байко, который участвовал в разгоне митинга оппозиции в городе 31 июля. 9 сентября исполняется 20 лет со дня гибели священника Александра Меня. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы «Игла. Ремикс». В прокат выходит фильм Рашида Нугманова. Литературное наследие Генриха Нейгауза. Книга «Эйнштейн о религии». «Древо и желание» Алексея Машевского. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 21 час по московскому времени. Сразу после новостей. Число жертв взрыва в Владикавказе возросло до 16. В больнице, по последним сообщениям, умер тяжело раненый 1,5-годовалый ребенок. Госпитализированы более 100 человек. Как сообщают правоохранительные органы, у входа на рынок центральный рынок Владикавказа взорвался заминированный автомобиль. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Из Владикавказа передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев.
Взрыв у входа на центральный рынок Владикавказа прогремел в 11:20. Взорвалась легковая машина, по предварительным данным, марки «Волга-31». О силе взрыва можно судить хотя бы потому, что звук был слышен в радиусе как минимум 2 километров от места взрыва. Осколки кузова машины можно было найти в радиусе 100-150 метров, то есть уже за пределами оцепления. Как уже заявил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, сразу прибывший на место трагедии, бомбу в действие привел террорист-смертник, чье обезглавленное тело было обнаружено в салоне машины. Продавщица на базаре по имени Зара, находившаяся в непосредственной близости от места взрыва, описывает ситуацию в первые минуты.
Наши много умерли, там все базаре, они же там продают тачки. Все умерли там, наши люди. И я оттуда, когда пришел, все там, люди умерли, так, и молодой, старый, все там хропал. Все взорвали машины. А эти, которые машины были, зажигали это вишневое светло.
Житель соседнего дома по имени Артур оказался на месте теракта через 5 минут после взрыва.
Помогали, кто как мог, бегали, подъезжали скорые уже и начали вывозить раненых. Но один мужчина весь в крови, в грязи, видимо, и он был без одежды, в одних трусах. Он был сильно ранен и кричал.
До прибытия машин скорой помощи раненых помогали эвакуировать простые жители на собственных машинах.
Ну, я видел 5 раненых, и мне их вывезли оттуда вот на этих тачках. Тачки, которые используют для того, чтобы возить там продукты на базаре.
На данный момент место взрыва оцеплено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов Северной Осетии. Вокруг еще остаются люди, но основная масса уже разошлась. Первое время после взрыва сохранялась опасность двойного теракта, но сообщения о втором взрывном устройстве так и не подтвердились. По официальным данным, на эту минуту погибло не менее 15 человек. Мощность взрывного устройства оценивается в 30 кг в тротиловом эквиваленте. Алан Схурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
И еще об одной теме, связанной с терроризмом. В ночь на четверг в Москве прошла акция, посвященная памяти жертв теракта на улице Гурьянова. В полдень к стене дома были возложены цветы. 11 лет назад в результате мощного взрыва были полностью уничтожены 2 подъезда 9-этажного жилого дома номер 19. Пострадал и находящийся рядом 17-й дом. Погибли 106 человек, еще 264 получили травмы. С правозащитником и членом комиссии по расследованию взрывов домов в Москве Валерием Борщевым беседовала Наталья Карпова.
Как известно, после взрывов в Москве и в других регионах мы создали независимую общественную комиссию, которая поставила свою задачу заниматься расследованием этих взрывов. Что нам удалось выяснить? Что там много вранья. Вот мы поехали в Рязань, Сергей Адамович и Левинсон, Лев, ездили, и выяснилось, что вся информация, которая давалась официально по Рязани, это вранье. Причем то, что там заложили якобы сахар, это не знало никто из местного руководства. Жильцы подвергались опасности. На передаче НТВ они смело решили подавать в суд. А когда приехали члены нашей комиссии, жильцы не боялись разговаривать, они избегали встречи, они были запуганы, и те официальные лица, которые давали какую-то правдивую информацию, просто ничего не говорили. Что касается московских взрывов на улице Гурьянова, здесь также опять осталось множество загадок. Власти, спецслужбы не дали должной информации обществу об этих взрывов. Но отсутствие информации, вранье, которым занималась власть, дали основание людям прислушиваться к слухам. И урок этих взрывов, урок этого расследования таков, что общество должно относиться в высшей степени требовательно к властям и, прежде всего, к спецслужбам относительно той информации, которую они ему дают. Мы живем в опасное время. Терроризм – это страшное явление. Террористы – это не выдуманные фигуры, это реальность. Но борьба с терроризмом недопустима, невозможно связывать ее с враньем и с манипулированием общества. И если мы хотим, чтобы все общество противостояло терроризму, мы должны знать правду. и спецслужбы, и власти должны говорить народу правду. А вот что касается взрывов на улице Гурьянова и других взрывов, полной правды мы от властей и спецслужб не получили.
А сейчас продолжается расследование этого дела?
Нет, сейчас мы закончили это расследование, потому что все, что можно было, какие-то вопросы задать, с кем-то встретиться, все это было сделано. Вот единственное, что мы так могли более-менее проверить, это случай в Рязани. По поводу остального, вот то, мы же, в общем-то, действительно установили, не говорят правду. Ну и, естественно, установили безобразные отношения властей к пострадавшим, к жертвам террора, тех, кто лишились квартир. Просто омерзительные отношения властей, московских властей к этим людям. Когда им, в общем-то, ставили препятствия в возмещении ущерба, в получении квартиры, когда длились судебные тяжбы. То есть власть отнеслась безобразно, отвратительно к жертвам террора. Поэтому это тоже еще один из уроков этой истории, что мы должны потребовать от власти, чтобы жертвы террора обеспечивались компенсацией. А то, видите, они тогда выдвинули такой лозунг, что компенсировать убытки должны террористы. Это вообще был анекдот. Но всерьез об этом говорили юристы, судьи, следователи, ссылаясь на закон. Слава Богу, в общем-то, после долгих споров, долгой борьбы удалось доказать абсурдность и вообще бредовость этой позиции. Но это было. Это была реальность, когда вообще говорили вот жертвам террора, что вот вы пострадали, пусть террористы вам и возмещают этот ущерб. Цинизм. Иного слова я здесь не подберу. Поэтому мы действительно должны сделать серьезные уроки из этой истории и быть достаточно внимательны к действиям властей и спецслужб.
Валерий Васильевич, а как вы считаете, на сегодняшний момент есть перспективы расследования этого дела при нынешнем правительстве?
Пока сегодня я не вижу перспектив возвращения к этому делу. Пока у меня нет никакой информации, чтобы в Следственном комитете кто-то проявил инициативу и решил докопаться до истины.
С членом комиссии по расследованию взрывов домов в Москве Валерием Борщевым беседовала Наталья Карпова. Верховный суд России признал законным и обоснованным обвинительный приговор, вынесенный ранее Мосгорсудом по делу лидеров неонацистской группировки Артура Рено и Павла Скачевского. Присяжные признали их виновными в покушении на убийство на национальной почве. Приговор на основании этого вердикта выносил судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Спустя 4 дня он был убит. Однако в настоящее время ни следствие, ни правозащитники не склонны связывать убийство судьи с делом Рено-Скачевского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Приговор по делу националистической группировки, возглавляемой учащимся школы иконописи Артуром Рено и студентом Института физкультуры Павлом Скачевским, обжаловали и сами фигуранты дела, и прокуратура. Первые считали, что он был вынесен с нарушениями, вторые недовольны его мягкостью. Это уже второй приговор в отношении группировки Рено-Скачевского. По первому приговору в декабре 2008 года Рено и Скачевский получили по 10 лет колонии за преступления, совершенные ими на национальной почве. Рено утверждал, что убил 37 человек, из них почти 20, вместе со своим приятелем Скачевским. Суд также взыскал с них 4 миллиона рублей в пользу потерпевших. Второй приговор, тот, что Верховный суд отказался отменить сегодня, для Рено и Скачевского ничего не менял, поскольку все преступления были совершены ими до достижения совершеннолетия. По российскому закону несовершеннолетние не могут получить более 10 лет лишения свободы, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Второе дело, оно действительно очень странное. Это какая-то такая бюрократическая машина, видимо, демонстрация того, что все эпизоды будут расследованы, все убийства, которые он на себя взял, мы проверим. Больше своих 10 лет он все равно не получит.
Оставленный Верховным судом в силе приговор на основании вердикта присяжных вынес судья Московского городского суда Эдуард Чувашов. На 4-й день после его оглашения, 12 апреля 2010 года, судья был найден убитым в подъезде собственного дома. Основным мотивом покушения на Чувашова Следственный комитет при прокуратуре назвал его профессиональную деятельность. Многие тогда вспомнили о двух приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 25 февраля на основании основании вердикта присяжных Эдуард Чувашов приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки». А 8 апреля он огласил приговор по делу Артура Рено и Павла Скачевского. Впрочем, Следственный комитет это дело с убийством судьи не связывает, говорит адвокат Павла Скачевского Дмитрий Аграновский.
Я лично не думаю, что это убийство связано как-то с представителями националистических организаций, потому что судья Чувашов всего два дела рассматривал из этой области, и оба, в общем, ну, по нашему делу, вот нашим подзащитным, не убавили и не прибавили, поэтому СКП города Москвы, мне кажется, это дело не считает каким-то образом причастным. А по делу «Белых волков», ну, оно сравнительно хорошо закончилось. Бывает гораздо хуже. Там были оправдательные приговоры, и по многим эпизодам были оправдания. Бывают дела гораздо более жесткие. И мне кажется, наверное, что это версия нашего подтверждения, потому что, видите, уже сколько времени прошло, а никаких сведений о каких-то результатах общества пока не представлено.
Буквально за месяц до убийства Эдуарда Чувашова его фамилия появилась в так называемом списке врагов народа на одном из националистических форумов. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова не исключает, что в деле замешаны неонацисты, но не склонна связывать убийство судьи Эдуарда Чувашова с приговором Рено и Скачевскому.
Почему это невозможно связать дело Рено, потому что второе дело, оно ничего не прибавляло и ничего не добавляло к срокам, которые они получили. Ну, там вот третьему совершеннолетнему на год прибавили срок. В общем, это не разговор, конечно, за это не убивают. За белых волков, да, убивают. Если особенно учесть, что часть из этой группы вышла на свободу, была оправдана присяжными.
По мнению Галины Кожевниковой, убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова стимулировало судей, рассматривающих дела неонацистов, к тому, чтобы назначать более суровые наказания членам националистических группировок.
Конечно, после убийства Чувашова наблюдалась некоторая нервозность и были опасения, что все суды будут закрыты. Ну, в общем, так они обычно и проходят, суды в закрытом режиме. Где-то по желанию потерпевших, где-то по желанию обвиняемых. Но на самом деле это риски профессии, которые судьи, разумеется, осознают. Но, на мой взгляд, как покушение на судью Чувашова, так и дальнейшая нервозность судейского корпуса, это серьезный стимул для судей не давать неонацистам мягких сроков или условных сроков. А эта тенденция последний год как-то совершенно очевидно прослеживается в целом ряде регионов. В Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. То есть судьи все равно выносят обвинительный приговор. Будет он мягким или будет он жестким, не влияет на отношение неонацистов к судье. Он все равно враг. Поэтому, в общем, в каком-то смысле неонацисты сами подталкивают своими действиями судью к тому, чтобы он выносил жесткие сроки, потому что судья в такой ситуации становится не заинтересованным в гуманном наказании.
Ожидается, что 13 сентября Верховный суд России рассмотрит жалобы на приговор в отношении членов националистической группировки «Белые волки». За серию убийств они получили от 7 до 23 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве половина шестого вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва во Владикавказе возросло до 16. В больнице умер тяжелораненый полуторагодовалый ребенок, сообщают местные власти. Госпитализированы более 100 человек, не менее 10 находятся в тяжелом состоянии. На севере Казахстана, в Павлодарской области, в результате природных пожаров погибли по меньшей мере 5 человек. По данным МЧС страны, более 260 человек эвакуированы. Свыше 500 пожарных борются с огнем. В 15 районах Алтайского края из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. К тушению огня в четверг подключились военные. В Кабардино-Балкарии подорван автомобиль дорожно-патрульной службы. Два милиционера контужены. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий прапорщику милиции Вадиму Обайко, который участвовал в разгоре митинга оппозиции в городе 31 июля. 9 сентября исполняется 20 лет со дня гибели священника Александра Мени. Он был убит в деревне в селеновой деревне Московской области. Белоруссия готова пригласить экспертов ОБСЕ для расследования обстоятельств смерти оппозиционного журналиста Олега Бибенина. В пакистанском районе Курам, вблизи границы с Афганистаном, по меньшей мере 9 человек погибли при подрыве на фугасе пассажирского автобуса. Автобусы, несколько находившихся в машине людей, получили ранения. Духовный лидер афганских талибов Мулла Омар утверждает, что он и его сторонники близки к осуществлению своей главной задачи – изгнать из страны иностранных военных. Заявление Омара появилось в интернете. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Францию немедленно отказаться от высылки из страны цыган граждан ЕС. В Пакистане отпущен на свободу британский журналист пакистанского происхождения Асад Куриши, похищенный предположительно исламскими боевиками из группировки «Азиатские тигры». В Китае в связи с завершением срока заключения освобожден из тюрьмы известный правозащитник Чень Гуанчен. Он один из претендентов на получение Нобелевской премии мира в этом году. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу. Вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Обычно эту программу ведет Ирина Лагунина, но сейчас она в отпуске, и вместо нее программу делает Кирилл Кобрин. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей и читателей интернета в вашей программе.
Валентин, здравствуйте. Ну что же, наступила осень, и это значит, что тем, кто делает программы, в частности, аналитические журналы, уже не нужно ломать голову над тем, чтобы выбирать темы. Темы приходят сами. Тяжелая политическая артиллерия вступила в ход. Действительно, политическая осень началась, и на международном фронте две очень обсуждаемые в Европе темы. Первое – это заявление группировки басков-сепаратистов. Это, оно было сделано несколько дней тому назад, где лидеры группировки заявили о том, что они готовы, они предложили перемирие испанским властям и заявили, что они готовы отказаться от насилия и готовы преследовать свои политические цели мирным путем. Но я напомню нашим слушателям, что цели у басков-сепаратистов, как явствует из того, как мы их называем, очень простая – это независимость страны басков. Виктор Черецкий рассказывает очень интересно в программе об истории вопроса, о том, как с басками-сепаратистами пытался бороться диктатор испанский Франко, о том, какие политические ритуалы и не очень пристойные шоу устраивают испанские политики, как правящие, так и оппозиционные, по поводу баскской проблемы, как довольно часто пиар-акции заменяют настоящую борьбу с терроризмом, и о том, что на самом деле баскская проблема, ну, как говорят, по крайней мере, испанские эксперты, также далека от своего разрешения, как и там два десятка лет тому назад. Это вот первая часть программы. В первой же части программы материал нашего корреспондента в Белграде, Айе Куге. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН рассматривает резолюцию по косовскому вопросу. Сербия, которая, как известно, отказывается признать независимость Косово, несмотря на давление со стороны Европейского Союза и некоторых других стран, первоначально выдвинула довольно жесткий вариант своего документа при обсуждении в Генеральной Ассамблее, но сейчас несколько смягчила позицию. Это дает возможность экспертам сербским, а также политикам поспекулировать на тему, не смягчается ли вообще позиция Белграда по вот косовскому очень болезненному вопросу. Во второй части программы мы продолжим разговор о судьбе уникальной коллекции Павловской селекционной станции. Это тамошняя коллекция, она уцелела даже во времена блокады, а сейчас, в общем, находится под некоторой угрозой, потому что эту территорию хотят захватить под коттеджную застройку. И поговорим на финансовую тему. Будут ли введены новые европейские налоги на банки? Сергей Сининский, наш экономический обозреватель.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что со мной в студии был Кирилл Кобрин. Он ведет программу «Время и мир», которая выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Радио «Свобода» продолжает следить за судебной тяжбой отстраненного от должности мэра Барнаула Владимира Колганова и руководства Алтайского края. Сегодня железнодорожный районный суд Барнаула полностью отклонил жалобу Колганова на постановление губернатора Александра Карлина, снявшего его с поста мэра. Отстранение Колганова объяснялось неисполнением 12 решений судов, в частности, о свалках в черте города, жилье для льготников и строительстве очистных сооружений, рассказывает Олег Купчинский.
Суд рассматривал два постановления губернатора, поскольку юристы Владимира Колганова обнаружили в первом документе фактические ошибки, неверная дата судебных решений, и Александр Карлин был вынужден издавать новый документ. Представители отстраненного мэра представили суду около 150 документов, которые, по их мнению, доказывали, что решения судов активно исполнялись. Они убеждали суд, что за 5 дней, как предписывали решения судов, убрать свалку площадью 50 километров просто невозможно. Так же, как и решить другие хозяйственные вопросы и предоставить всем нуждающимся жилье. Галина Комарова, начальник правового отдела администрации Барнаула, считает, что глава Барнаула не может отвечать за все действия своих подчиненных и администрации в целом. Представители губернатора с ней не согласились. Приглашенные в качестве свидетелей судебные приставы заявили, что Владимир Колганов выполнил лишь 4 решения суда из 12. С ними не согласились сотрудники администрации Барнаула, которые сообщили, что в суде давали показания не те приставы, которые работали по выполнению судебных решений, и что они предоставили суду искаженную информацию. На оглашении решения суда присутствовали лишь представители губернатора. Представитель Владимира Колганова Алексей Оськин объяснил свое отсутствие заведомой предвзятостью и необъективностью в ходе рассмотрения этого дела. Он назвал решение суда незаконным и нарушающим Европейскую хартию о местном самоуправлении. Говорит Алексей Оськин.
Страна Колганова представила большой объем доказательств о исполнении Колгановым в пределах своих полномочий решений судов. Меры принимались, о чем были даны и свидетельские показания, и письменные документы представлены. Кроме того, сторона администрации края, которая должна доказывать законность постановления, вынесенное в отношении Колганова, практически не представила документов, подтверждающих законность вынесенного постановления. Поэтому говорить о том, что сторона администрации края доказала законность постановления, я полагаю, невозможно.
Представители бывшего мэра заявили, что решение районного суда будет обжаловано в краевом суде после 16 сентября, когда они получат мотивированное решение судьи. Сам Владимир Колганов обратился к барнаульцам и заявил, что его могут снять лишь горожане, которые его и выбрали. Он сообщил, что готов добиваться справедливости в судах всех инстанций, вплоть до европейского. Олег Купчинский для Радио «Свобода», Барнаул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Подписанное в начале этой недели соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Израилем вызвало интерес в международных политических и военных кругах. Пресса в Москве и Тель-Авиве не обсуждает этот документ, реализация которого, как считают эксперты, тем не менее свидетельствует о заметных переменах в ближневосточной политике. О перспективах и последствиях военного сотрудничества между Россией и Израилем рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Договор о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами не сумел всерьез отвлечь израильскую прессу от переговоров с палестинцами в Вашингтоне. При этом подписанный Израилем и Россией рамочный договор предоставляет очень широкое поле для обсуждения перспектив. Возможно, дело в том, что израильтяне пока еще не перестали ориентироваться на США, полагая остальные аспекты внешней политики страны менее значимыми. Председатель парламентской коалиции и сопредседатель Межпарламентской ассоциации Израиль-Россия Зеев Элькин считает, что это начало эпохи мультиполярности во внешней политике Израиля.
В общем-то, я думаю, что рано еще судить о последствиях подписанного соглашения между Израилем и Россией. Несомненно, это был очень важный шаг в развитии сотрудничества между Израилем и Россией и попытки Израиля выстроить свое функционирование в многополярном мире, таким, как он является сегодня, не однополярным. гуманитарным. Понятно, что военно-техническое сотрудничество, особенно по отношению к третьим странам, может быть важным ключом для того, чтобы израильские интересы гораздо более серьезно учитывались в России, чем это было до сих пор. Мы об этом говорили давно, давно пытались продвинуть это в этом направлении. Космос и стереотипы израильского истеблишмента этому мешали, и одна из главных препятствий была Минобороны как раз, поэтому то, что Минобороны Израиля, в общем-то, пошло на подписание этого рамочного договора, позволяет надеяться, что в дальнейшем он будет наполнен серьезным содержанием, но над этим надо еще очень много работать.
Некоторые средства массовой информации в Израиле задавались вопросом о том, может ли союз с Москвой нанести ущерб отношениям Израиля с Вашингтоном. Председатель парламентской коалиции Зеев Элькин оптимистично оценивает перспективы.
Я не думаю, что это как-то ударит по нашим отношениям с Соединенными Штатами. Израиль очень дорожит своим стратегическим партнерством с Соединенными Штатами и старается быть очень осторожен и, как правило, согласовывает свои шаги в области военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами. Россия сегодня не враг Соединенных Штатов. Мировая ситуация выглядит несколько иначе. И поэтому я, в общем, не ожидаю каких-то кризисов в израильско-американских отношениях.
У Израиля интересы понятны. Предотвращение усиления Сирии и Ирана. Российские интересы тоже понятны. Широкая модернизация вооруженных сил. Беспокойство Израиля вызывает соглашение о поставках России и Сирии сверхзвуковых крылатых ракет. Израиль также опасается, что Россия после всех отсрочек поставит Ирану дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может серьезно ограничить возможность израильских ВВС нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре. Руководитель программ исследований по России и Евразии американского центра Heritage Эль-Эль Коэн поделился с Радио Свобода своим видением развития отношений между Израилем, Россией и США.
Израиль в идеале хотел бы, чтобы Россия не продавала оружие его врагам, то есть Сирии и Ирану. Однако, понимая, что это немалая статья российского бюджета, Иерусалим надеется заинтересовать Москву совместными бизнес-проектами, компенсируя таким образом эмбарго на поставку российских ракет Дамаску и Тегерану. Важный аспект новых военных связей Израиля и России заключается еще и в сотрудничестве на рынке третьих стран. Достаточно большой процент ежегодно осуществляемых Израилем военных сделок связан с модернизацией техники советско-российского производства в интересах иностранных заказчиков.
Это сотрудничество обещает быть очень плодотворным, считает эксперт. Израильские технологии более продвинуты, чем российские, но Россия имеет уникальные промышленные мощности в тяжелой индустрии и выходы на многочисленные рынки, где требуется модернизация подобных вооружений. Но Коэн призывает не забывать о позиции США.
Администрация Барака Обамы менее напряженно реагирует на продажу ее союзниками вооружений России. Но Вашингтон вряд ли захочет чрезмерного усиления России в сфере современных технологий и улучшению положения израильской военной и авиационной промышленности. Продажа российских самолетов раннего оповещения Ил-76 «Фалькон» с израильскими радарами и другой электронной начинкой была сорвана Соединенными Штатами после большого скандала. В конце концов, самолеты были проданы людям. Военно-промышленный комплекс США видит в высокотехнологичных израильских предприятиях конкурентов и не рады объемным продажам израильских изделий на мировых рынках, в то время как многие в Вашингтоне также не желают быстрой модернизации России.
Эль-Эль Коэн не считает, что заключение соглашения между Израилем и Россией нанесет ущерб отношениям между Москвой и арабским миром.
Расклад сил на Ближнем Востоке меняется. Если раньше арабские страны штыки бы приняли российско-израильское военное сотрудничество, сегодня, когда арабы больше боятся усиления Ирана, а Израиль де-факто выступает как острие копья, направленного на Иран, России не надо опасаться потери рынка оружия на Ближнем Востоке. Тем более, что без модернизации российской военной промышленности эти рынки могут быть утеряны так или иначе.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва во Владикавказе возросло до 16. В больнице умер тяжело раненый полуторагодовалый ребенок, сообщают местные власти. Госпитализированные более 100 человек, не менее 10, находятся в тяжелом состоянии. На севере Казахстана в Павлодарской области в результате природных пожаров погибли по меньшей мере 5 человек. По данным властей, более 260 человек эвакуированы. В 15 районах Алтайского края из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. В Кабардино-Балкарии подорван автомобиль дорожно-патрульной службы. 2 милиционера контужены. Следственный комитет при прокуратуре Петербурга предъявил обвинение в превышении должностных полномочий милиционеру Вадиму Байко, который участвовал в разгоне митинга оппозиции в городе 31 июля. 9 сентября исполняется 20 лет со дня гибели священника Александра Меня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Культурная хроника. В Ярославле 10 сентября начинаются торжества, посвященные тысячелетию основания города. Программа трехдневных празднеств изобилует концертами и гуляниями. Однако, по мнению многих жителей Ярославля, город не готов к своему юбилею, сама дата которого также не вызывает уверенности у историков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В интернете отклики по поводу тысячелетия Ярославля поделились на две равные части. Люди, посещавшие город в качестве туристов, вспоминают о его красотах в самых восторженных тонах. Местные жители раздражены и обижены. Вот парочка цитат. «Для кого тысячелетие Ярославля? Явно не для Ярославля и не для ярославцев. Для чего хотят сделать эту показуху? Для кого? Ужас, позор». Весь город перекопали, все ярославцы страдают, магазины закрываются, дороги вывернуты наизнанку, одним словом, уроды. Требуется срочное федеральное вмешательство, иначе город исчезнет. Между тем, на сайте правительства Ярославской области, в то время, когда еще только начинали готовиться к юбилею, появилась такая запись. «Тысячелетие Ярославля – общенациональный проект, который предлагает сделать город комфортным для проживания, заложить основы для долгосрочного развития. Проект предполагает строительство объектов социального назначения, храмов Русской Православной Церкви, реставрацию объектов культурного зодчества, зданий гражданской архитектуры, расселение ветхого и аварийного жилья, другие мероприятия культурного и социального характера». Конец цитаты. Но, между прочим, даже сама датировка основания Ярославля многим ученым кажется сомнительной. Профессор Ярославского педагогического университета Владимир Желвис поясняет.
Летописи очень все путают. Называют и 1010, и 1024, и даже промежуток между 1026 и 1036 годами.
Это в разных летописях?
В разных исторических источниках. Некоторые даже считают, что в 1010 году Ярослав Мудрый вообще был не в этих местах. Но это опять очень неточно.
Тем не менее, решили однажды, что это 1010 год.
Да.
И решили, что следует эту дату широко отмечать. А каков культурный ландшафт Ярославля в эти дни? В каком виде он пришел к своему юбилею?
В раскопанном, в раздерганном, в недостроенном. Повсюду еще не доделаны тротуары. Практически все юбилейные стройки, они очень большие и такие престижные, недостроены. И планетарии, и огромный концертный зал, и гостиницы. Все это нам обещают вот после уже юбилея доделать.
Тем не менее, праздничные программы на фоне вот этих раскопанных улиц центра и окраин никто не отменял?
Нет, ну что вы, нет, конечно. Это будут очень большие торжества, особенно для высокопоставленных лиц. Но и для нас, ярославцев, тоже будут всякие концерты, художественная самодеятельность, песни, пляски.
были сведения, что какой-то особый памятник тысячелетию должны воздвигнуть.
Совершенно верно. Его сейчас спешно воздвигают у нас на Стрелке. Это встреча Волги и реки Которосли, такой мыс. И мне даже вчера сказали, что вроде бы его поставили. Но вряд ли там все это закончено. Такой обелиск будет, фонтаны там будут.
Обсуждался ли в городе среди населения проект этого памятника?
Обсуждался. Никто ничего такого совсем хорошего о нем не сказал, но все равно решили строить. Ну как же, 1000 лет, надо, чтобы что-нибудь тут стоял. Думаю, что он будет далеко не шедевром.
Ярославль прежде всего известен не такими новыми сооружениями, а старинными объектами. К юбилею провели ли какие-то реставрационные работы старинных церквей, монастырей и так далее? Либо этого и не нужно было, и эти объекты и так в прекрасном состоянии?
Ну что вы, какое прекрасное состояние? Вы правы, что у нас очень много настоящих памятников архитектуры, и обычно московские гиды даже говорят: вот этот дом в Москве 19-18 века, а за 17-м надо ехать в Ярославль. Так оно и есть. Церквей очень много, и они изумительные совершенно красоты, а состояние их, в общем-то, бедственное. Конечно, там покрасили немножко, подновили, но
снаружи
реставрации настоящей практически речи пока нету. Они главным образом вот по набережным они подтоплены. Там подземные воды очень много бед причиняют, а дренажные системы никуда не годятся. Но это очень затратно и незаметно, так сказать, для глаза, поэтому никто это особенно делать не будет.
Между тем, по логике вещей, когда отмечается такая историческая дата, казалось бы, в первую очередь именно культурное наследие нужно приводить в порядок.
Ну, разумеется, разумеется. Кое-что, кстати, привезено. Вот церковь Вознесенского прихода 18 века сейчас как картинка. Есть такие у нас все-таки достижения, но их очень мало. А некоторые, так как они были развалены, как они при советской власти были разрушены, так они благополучно и стоят. 17 век.
Владимир Ильич, в сфере ваших научных интересов, среди прочего, исследования русской брани.
Правильно.
Вот по вашим наблюдениям, в эти дни такого юбилея на фоне разрытых улиц, больше ли ярославцы употребляют такую лексику, чем прежде, или нет?
Я не прислушивался. Сам-то я, в общем-то, только изучаю, а не пользуюсь этими словами. Но когда я гляжу на то, что вокруг делается, честно сказать, я вспоминаю кое-что из того, что у меня в книгах написано. И очень энергично.
Признается Владимир Желвис. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Через час с небольшим на чемпионате мира по баскетболу в Турции начнется четвертьфинальный матч между сборными России и США. О том, чего ждут американские болельщики от выступления своей команды на чемпионате, и о других новостях из США, рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американский центральный банк заявляет о многочисленных признаках замедления экономического роста в США. Они свидетельствуют о том, что экономическое выздоровление после продолжительной рецессии, вызванной коллапсом рынка недвижимости, затянется надолго. В последнем отчете Федеральной резервной системы, обнародованном в среду, приводятся данные о снижении активности на рынке жилья, падении уровня продажи домов. Рост промышленного производства, на котором держится выздоровление, также замедлился в сравнении с началом года. По словам наблюдателей, в оценках экспертов Центрального банка сквозит несвойственная для подобных отчетов тревога, что свидетельствует о крайней серьезности ситуации. В то же время Уолл-стрит ответил на эти заявления скупкой акций, решив, что монетарные усилия по стимулированию экономического роста скажутся благотворно на фондовых биржах. Детройт, угасающий в последние два десятилетия на глазах у всей страны мегаполис, стал жертвой небывалого городского пожара, уничтожившего несколько кварталов частных жилых домов в пригородах города. Огонь, по словам пожарных, скорее всего, возник после замыкания проводов линии электропередач. В течение нескольких часов огонь опустошал улицу за улицей. Сгорело 90 построек, человеческих жертв нет. Огонь не пощадил ни сравнительно богатые дома, ни брошенные несостоятельными владельцами скромные жилища. Некоторые из оказавшихся на улице погорельцев говорят, что пожарные прибыли лишь через полтора часа после начала пожара. Мэр города отвечает, что это не так, что городские службы работают нормально, несмотря на серьезные финансовые трудности города, которому все труднее платить по своим счетам. Вечером в четверг пройдет четвертьфинальный матч на первенство мира по баскетболу между американской и российской командами. Это событие вызывает особые чувства у американских болельщиков. С некоторыми из них поговорил Владимир Морозов.
Американские спортивные комментаторы и болельщики с тревогой отмечают, что на нынешнем чемпионате в Турции в команде США еще не приходилось играть с такими гигантами. Российский центровой Тимофей Мозгов на 12 с лишним сантиметров выше, чем противостоящий ему американский центровой Ламар Одам. Форвард Андрей Воронцевич на 10 сантиметров перерос своего будущего противника Андрея Йогодала. Выше ростом и многие другие российские игроки. Но это еще не самое главное, утверждает мой приятель, нью-йоркский художник Марти Грин. В молодости он играл в баскетбол за команду Университета штата Аризона. Мартин внимательно следит за нынешним чемпионатом и уверен, что в четвертьфинале победят американцы. «И станут чемпионами мира?» – спрашиваю я. «К сожалению, нет», – отвечает он. «Мартин, команда США ослабила то, что в ней нет звезд профессионального баскетбола. Почему они не приехали в Турцию?» «Потому что боятся травм. За игры в Национальной баскетбольной ассоциации им платят большие деньги, какими на мировом чемпионате и не пахнет. Если профи повредит себе ногу, то потом без него хуже будет играть вся команда. Поэтому владельцы команд не разрешили своим ребятам поехать на чемпионат». Мой другой баскетбольный приятель Лестер Джонс тоже считает, что название чемпиона мира не потянут ни США, ни Россия, и болеет за Турцию. Лестер, а кто, по-вашему, выиграет в четвертьфинальном матче, США или Россия?
Who have chance to win?
Russia.
Why?
Россия. Потому что в американской команде неопытные мальчишки. Они еще не успели сыграться друг с другом. Я подозреваю, что русские выставят на поле несколько игроков, о которых мы ничего не знаем. И это станет для нас неприятным сюрпризом. Но разве в период подготовки к чемпионату американцы не изучили игру своих противников? Наши тренеры интересуются только американскими командами. Чертовы изоляционисты. Они не знают, как играют другие. А русские внимательно изучили по телевизору игру наших нападающих и знают, как от них защищаться. Американцы признаются, что из игроков российской сборной они хорошо знают только троих. Это Сергей Моня, Андрей Воронцевич и Тимофей Мозгов, которому в будущем сезоне предстоит играть за нью-йоркскую команду «Никс». Спортивный комментатор Крис Шеридан с сожалением констатирует, что об остальных российских гигантах американцам известно не больше, чем об агентах КГБ, засланных в США.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час завершила рубрика «Сегодня в Америке», а в течение следующего часа мы поговорим о взрыве во Владикавказе, о смене представителя президента России в Сибирском федеральном округе и о российско-израильском соглашении о военно-техническом сотрудничестве. Вас ждут также обзор американской прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто и что стоит за терактом во Владикавказе?
Комментарии экспертов.
Спортивный эксперт Гаги Карапетян о Кирсане Илюмжиновой и ФИДЕ.
В блогах Свободы.
Видеокомментарии в блоге Владимира Карамурзы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».